В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В нашей сегодняшней программе о следующих событиях. 9 ноября Православная Церковь чтит память создателя повести временных лет, монаха Киево-Печерской обители преподобного Нестора Летописца. Всех скорбящих радость. В Одесском храме в честь этого иконописного образа Божьей Матери отметили престольное торжество. Осенняя хандра, уныние, депрессия. Умеем ли мы отдыхать и как правильно это делать, чтобы были силы дать отпор осенней грусти? Богослов и ученый. В Киевской галерее Соборная состоялась встреча православной молодежи с архиереем Элладской православной церкви. Необычное зрелище. В ирландском лесу появилось гигантское изображение кельтского креста. Иконопись. Художник из Преамурья представит в Париже необычные иконописные работы. В качестве холста он использует ставни со старых жилых домов. Велико и ответственное звание историка. Знаем мы и Геродота, и Плутарха, и Тацита, и Карамзина. Но для нашей истории нет выше авторитета, нет выше имени, чем преподобный Нестор Летописец, монах Киево-Печерской лавры. 9 ноября отмечается День памяти этого святого. Годы его жизни пришлись на 11-е столетие. Он оставил нам много трудов, но главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление повести временных лет. Достоверность и полнота описаний преподобного Нестора такова, что до сего дня к ним прибегают историки как к самому важному и достоверному источнику сведений о Древней Руси. О великом подвижнике в нашем сюжете.
Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах 11 века в Киеве. Юношей он пришел в Печерский монастырь к преподобному Феодосию и стал послушником. Постриг в монашество будущего летописца уже преемник Феодосия, игумен Стефан. При нем же он был посвящен в иеродиакона. Чистотой своей жизни, молитвой и усердием юный подвижник превзошел вскоре даже самых известных печерских старцев. Он глубоко ценил истинное знание. Велика бывает польза от учения книжного. Книги – это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах – неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они – узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души, ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами. Так писал Нестор Летописец, монах Печерской обители. Дни монаха Нестора не отличались от дней других чернорисов, только послушание отличалось. По благословению настоятеля монастыря Феодосия Печерского он нес послушание летописца. В своих трудах он называл себя и грешным, и недостойным рабом Божьим, в чем проявлялось его смирение и богобоязненность. Одним из первых трудов преподобного Нестора стало чтение житии и погубление блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба. Историю гибели сыновей Владимира Святославовича Нестор притворяет обширным историческим видением, в котором размышляет об извечной борьбе добра со злом. Борис и Глеб выступают в чтении как носители христианских добродетелей, смирения и братолюбия. В 80-х годах Нестор Летописец составил житие преподобного Феодосия Печерского. Главным же трудом его жизни стало составление к 1112-113 годам повести временных лет.
Все повести временных лет, откуда есть, пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда русская земля стала есть. Так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор. В повести временных лет он использовал необычайно широкий круг источников. Это предшествующие летописные своды из Казани, монастырские записи, византийские хроники. Осмысливание всех текстов с единой, строго церковной точки зрения позволило преподобному Нестору написать историю Древней Руси как составную часть всемирной истории.
Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве, историю славянской грамоты, историю о крещении святой равноапостольной княгини Ольги в Константинополе, а также историю об испытании вер святым равноапостольным князем Владимиром и историю о крещении Руси.
Нестору Летописцу мы обязаны сведениями о первых митрополитах нашей церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках. Время преподобного Нестора было нелегким. Русь терзали княжеские междоусобицы, степные кочевники-половцы хищными набегами разоряли города и села, угоняли людей в рабство, сжигали храмы и обители. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина и историческая верность повести временных лет ставит ее в ряд высочайших творений мировой письменности. Преподобный Нестор скончался в 1114 году в возрасте 65 лет, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, придавший современный вид повести временных лет, а также игумен Моисей Выдовицкий, продливший ее до 1200 года, и, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший трактат «Лаврентьевскую летопись». Наследником агиографической традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский. Рассказывая о событиях, связанных с жизнью святых угодников Божьих, святитель Симон нередко ссылается среди других источников на летописи преподобного Нестора. Преподобный Нестор-летописец погребен в ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. В день памяти святого сюда приходит много верующих, а маленьким прихожанам рассказывают о житии святого подвижника, прославившего нашу землю в веках. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Минувшее воскресенье, когда Православная Церковь отмечала праздник в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», одна из самых красивых и посещаемых церквей Одессы отпраздновала свое престольное торжество. Этот храм имеет интересную и не схожую с другими церквями историю. Здесь хранится множество святынь и чудотворная икона Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Согласно преданию, в 1852 году, во время нападения на южную столицу англо-турецких войск, она спасла город. С этим образом верующие крестным ходом обошли вокруг Одессы, после чего враг отступил. Подробнее историю этого удивительного храма узнала Наталья Марчук.
Шестого ноября рано утром над Одессой поплыл колокольный звон. Одна из самых любимых одесситами церквей отмечала престольный праздник. К торжеству во всех скорбящинский храм прибыло множество народа. Божественную литургию возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. В центре храма одна из главных святынь Одессы – образ, именуемый всех скорбящих радости. Предание гласит о том, как в 1852 году, во время нападения на южную столицу англо-турецких войск, эту икону вместе со знаменитым одесским Касперовским образом Богородицы горожане обнесли вокруг Одессы крестным ходом, после чего враг отступил. В ходе праздника настоятель храма протоиерей Иоанн Гориа поведал историю и самой первой на Руси иконы всех скорбящих радости.
Икона Божьей Матери всех скорбящих радости – это дивно-чудотворная икона, которая проявила себя в 1107 году при Николе Святоше в Киево-Печерской лавре, когда этот дивный монах заболел, и он, помолившись перед образом Божьей Матери, и увидел, что ночью с образа всескорбящих радости вышла Пречистая Богородица, благословив его, и тем же он исцелился. И также все монахи подходили под благословение к этому чудотворному иконе получать исцеление от Пречистой нашей Богородицы.
Поражают взор и храмовые росписи, библейские сюжеты, иконы святых, слова молитвы были написаны в начале этого века почаевскими иконописцами. Отцу Иоанну неоднократно пришлось вместе с мастерами ездить в Почаев, выбирать сюжеты из росписей лавры, чтобы заимствовать их для украшения Одесского храма. Таким образом, в Одессу вместе с иконописью была привезена частица особой атмосферы Почаевской обители. Удивительно и не схожа с другими церквями история этого храма. В разное время здесь служили многие известные священнослужители. К примеру, в 1946 году настоятелем церкви был архимандрит Пимен, будущий московский патриарх. Но более всего, Одесский всехскорбящинский храм славен делами милосердия, своим социальным служением. Отец Иоанн и матушка Светлана являются опекунами 15 детей, взятых с улицы. Сегодня нарядные и ухоженные ребята на службе.
Наших детей мы стараемся воспитать в духовном благочестии. Мы им доносим, что есть Господь, что есть грех, чтобы они это понимали. Благодаря таинству причастия дети меняются очень сильно. Плюс они свой каждый день начинают обязательно с утренней молитвы, ложатся перед сном тоже с вечерней молитвой.
Кроме того, при храме создана Марфа-Мариинская богадельня, а также пункт оказания первой медицинской помощи, где несут послушание более 10 сестер милосердия.
Это все бесплатно. Мы оказываем помощь людям. Кому-то плохо стало на улице. Там, допустим, очень профессионально, очень специализированную помощь мы не окажем, но проверить уровень сахара, измерить давление, дать какую-то таблетку от головной боли, вызвать скорую помощь. Как бы это в наших силах. То есть люди обращаются и знают, что такой пункт есть.
Рядом с храмом открыто благотворительность благотворительная столовая, где ежедневно получают горячие обеды более 250 нуждающихся одесситов.
Пища раздается для малоимущих, но в принципе это не только те нищие, которые нуждаются, действительно нечего есть. У нас даже есть люди, которые среднего достатка приходят. То, что на сегодня с нашей экономикой не каждый человек может действительно себе позволить тот же кусочек мяса купить.
Но не хлебом единым жив человек. При храме можно напитаться и пищей духовной.
При нашем храме работает библиотека и видеотека, где около, наверное, 1000 книг уже на сегодня мы имеем духовной литературы. Поэтому люди, которые хотят, мы с радостью их приглашаем. Приходите, читайте для своей души.
Социальные проблемы существовали всегда. И Православная Церковь с самого начала своего бытия играла активную роль в деле помощи обездоленным. Именно Церковь в сложных жизненных обстоятельствах являла миру Бога, который есть любовь и милосердие. И сегодня Одесский храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости является ярким тому примером. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Народный художник Александр Тихомиров представит в Париже свои работы в технике иконопись. На старых оконных ставнях мастер создает религиозные сюжеты. Всего в столице Франции будут представлены 23 его картины. Иконопись, как новое направление в современной религиозной живописи, Тихомиров запатентовал еще в 1995 году. В качестве холста он использует те ставни со старых жилых домов, которым исполнилось не менее 50 лет. В работах автор применяет темперу ПВА, затем на произведение наносится защитный слой жидкого воска. Необычная работа художника Тихомирова находится в музейных и частных коллекциях множества стран, в том числе Канады, Китая, США и Франции. Несколько его выставок проходили в Иерусалиме. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С наиболее интересными сообщениями этой недели вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Начать наш обзор мы хотим с призыва. Не занимайтесь духовным самолечением. Публикацию с таким названием разместил на этой неделе сайт «Молодость неравнодушна». Жизнь в церкви полна таких неожиданностей, что без посторонней помощи иногда просто не справиться. Возникает множество вопросов и противоречий, а собственного духовного опыта недостает. И тогда спасает мудрое слово умного человека, доброго, любящего пастыря. Если повезет встретить такого, почему христианину обязательно нужен духовник? Неужели мы сами не можем управлять своей духовной жизнью? Что говорят об этом святые церкви? Об этом читайте на сайте «Молодость неравнодушна». Куда ведет карьеризм? Они подстраиваются под начальство, меняют фуражки и флаги при новой власти. Все это признаки карьеризма. Приспосабливаться и подыгрывать, поддакивать и подхалимничать – святое для тех, кто хочет выслужиться. Их путь по головам. Он усыпан фальшивыми улыбками и обещаниями. Но куда ведет эта пагубная страсть? Как она разрушает душу человека? Об этом пишет портал «Православная жизнь». Дианетика – искатели сфабрикованного счастья. Никогда еще люди так не интересовались психологией и искусством жизни, как сегодня. Но среди книг по этому предмету есть не только удовлетворяющие нужду в разумном руководстве, но и те, что привлекают читателей, жаждущих сфабрикованного счастья и чудодейственного исцеления. Они и попадаются в сети дианетики. Но при ближайшем знакомстве с ней оказывается, что никакой науки тут нет. Получив известность, основатель саентологии Хаббард создал сначала фантастическое по своей терминологии учение, а затем и церковь, главной целью которой являются богатство и власть. Об одной из самых опасных сект, которые вообще не имеют ни малейшего отношения ни к религии, ни к совести, читайте на сайте «Апологет». Библейская археология, революционные открытия или разные мнения. Среди ученых, занятых исследованием Библии, существует и, очевидно, продолжит существовать очень широкий спектр мнений. Есть даже такие представители науки, которые заявляют о том, что совершили они революционные открытия, поскольку считают, что археология полностью противоречит повествованиям Ветхого Завета. Одни уверены, что многих событий, описанных в Библии, не было. Другие подтверждают то, что были. Каким образом одинаково добросовестные, подготовленные и признанные ученые могут приходить к настолько разным выводам? Ответ ищите в публикации на сайте независимого интернет-журнала «Православие FM». какими были святые в детстве. Игры, хулиганство, первое открытие, ободранные коленки и ссадины на лице. Все эти символы сопровождают детство каждого человека. Отличались ли в этом возрасте святые от своих сверстников? Каким был маленький подвижник веры? Чувствовал ли он в себе нечто особенное? Церковное предание хранит чудесные сюжеты из жизни святых людей, на чье предназначение Бог пожелал указать с самого их рождения. Подробности вы найдете на сайте журнала «Фома в Украине». 5 правил общения с ребенком после развода. Каждый год в Украине заключается около 300 тысяч браков, и каждый год регистрируется около 160 тысяч разводов. Но даже если мужчина уходит от женщины, он не уходит от своего ребенка. Как сделать последствия развода минимальными для детей? Об этом рассказывает юрист, отец 4 детей и автор статьи, которую вы найдете на сайте «Отцовский клуб». Читайте и делайте выводы, а с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», выпуск продолжит такие темы. Богослов и ученый. В Киевской галерее Соборная состоялась встреча православной молодежи с архиереем Элладской православной церкви. Осенняя хандра, уныние, депрессия. Умеем ли мы отдыхать и как правильно это делать, чтобы были силы дать отпор осенней грусти? Необычное зрелище. В ирландском лесу появилось гигантское изображение Кельтского креста. На прошедшей неделе в Свято-Троицком и Онинском монастыре в Киеве состоялся Всеукраинский съезд православной молодежи. В форуме приняли участие верующие со всех уголков Украины. На нем присутствовали по несколько представителей православных молодежных организаций с каждой епархии. Программа мероприятия включала лекции, семинары и практические занятия. Затем участники мероприятия имели возможность побеседовать с архиереем Элладской православной церкви, митрополитом Месогийским и Лавриатикийским Николаем, который в эти дни посещал Украину. Владыка обсудил с молодежью тему того, что значит быть верующим православным христианином. О том, как прошла беседа, в нашем сюжете.
Митрополита Месогейского и Лавриатикийского Николая в Киеве в галерее Соборной встречали стоя, бурными аплодисментами.
Владыка приехал для того, чтобы поспілкуватися. Це не офіційний візит, це візит є...
Владыка приехал, чтобы пообщаться. Это не официальный визит. Это визит паломнический, чтобы пообщаться с молодежью, с монашествующими. А сегодня с вами, православными мирянами, с интеллигенцией. И нам очень приятно, что вы собрались в таком количестве.
Владыка Николай Хаджи Николау не только известный ученый. Ему суждено было лично знать Паисия Святогорца. Будущий митрополит полгода прожил послушником у преподобного старца. Ученый астрофизик, медик и биоинженер по образованию, а его он получил в Гарвардском и Массачусетском университетах. Владыка до принятия священного сана длительное время работал научным сотрудником и исследователем сердечно-сосудистой лаборатории, а также был сотрудником НАСА, занимаясь разработкой технологий космической медицины. Поворотной точкой его жизни стало путешествие на гору Афон. Владыка говорит, что если сравнивать два мира, научный и духовный, то они оба интересны и прекрасны, но есть существенное различие. Вечность дарит только один из них.
Посмотрите, сколько как бы элементов, как проявляет себя человек, каждый из нас в рамках церкви.
Эти две эксцентрические, молодецкие динамики.
У него есть две исключительные, уникальные возможности.
И не легете эониотита.
Одна называется вечностью.
Кия легете феоси.
И вторая называется обожением.
Кинония ту Феу.
То есть общение с Богом.
Фасаспутита пи авто.
Я сейчас вам скажу, что это значит.
Авто за пи оти у анθρωπος όταν πεθαίνει δεν επιστρέφει στην ανυπαρξία, δεν τελειώνει.
Это означает, что человек, когда умирает, он не возвращается в небытие.
Тελικώς ξεπερνάει τον θάνατο, ζώντας σε μια νέα κατάσταση ζωής.
Он проходит эту смерть и продолжает дальше жить в новых условиях новой жизни.
Владыка говорил о вечности как о божественной перспективе и святости. Каждый из нас может стать святым. Правда, тема встречи заявлена менее оптимистично. Боль, страдание, смерть – христианский взгляд. Владыка пошутил по этому поводу.
Όταν μιλήσω για την ευθανασία, για το θάνατο, πέφτει η θεαματικότητα.
Я вам скажу, например, есть такие исследования, которые говорят, что о том, когда на телевидении идет речь о жизни, о начале жизни, то тогда поднимаются телевизионные рейтинги, то есть больше людей включают эту программу и больше людей смотрят. Но когда начинают говорить о смерти, об окончании жизни, рейтинги просмотров падают.
В Киеве владыка пробыл только 4 дня, но успел встретиться с сестрами Покровского женского монастыря и православной молодежью в Свято-Покровской Голосеевской обители. Посетил пещеры Киево-Печерской лавры, помолился за всенощной в ее трапезном храме, сослужил предстоятелю Украинской православной церкви. По окончании визита иерарх Элладской православной церкви улетел на Афон, высшую точку земли. Юрий Грязнов, Леся Сакада, город Киев.
Большинство жителей современного мегаполиса подвержены унынию и депрессии. Часто мы даже не подозреваем, что хроническая апатия и неудовлетворение – тревожные звоночки. Но хуже всего, что появление этой грустной болезни практически невозможно предугадать. А вот профилактика этого неприятного состояния существует. И по большому счету это единственный способ предупреждения сезонной хандры. Некоторые пути улучшения настроения предлагает Светлана Карташова.
Осенняя хандра, уныние, депрессия. Умеем ли мы отдыхать и как правильно это делать, чтобы были силы дать отпор осенней грусти?
Нужно выходить на улицу, конечно, потому что природа дает нам огромное количество сил, настроения.
У меня нет слова депрессия в лексиконе, я ничего не могу сказать, у меня просто этого нету.
То есть погода на вас не влияет?
Абсолютно.
Мне многие говорят, по тебе не скажешь, сколько тебе лет, потому что у меня есть кроссовый мотоцикл, который подарили на мой юбилей. Я на нем езжу, отдыхаю, и это прелесть, это вообще не передать.
Правильный отдых – это не сидеть на одном месте, выбираться куда-то одному, лучше с друзьями, чтобы было веселее.
Чтобы отдых не воспринимался на диванчике с пледиком перед телевизором всю субботу-воскресенье. Отдых должен быть активным, он должен давать эмоции и, в принципе, ну так, если сказать одним словом, самая лучшая профилактика депрессивных состояний – это иметь такой ресурс, багаж за плечами положительных эмоций.
Печально знакомое каждому второму ощущение осеннего сплина имеет научное название – фотозависимая депрессия. Ее жертвы – вполне здоровые люди, а причина – недостаток солнечного света. Но крымская природа приходит на помощь. За хорошим настроением мы выбрались за город, ведь оказаться в лесу севастопольцам не представляет труда.
Даже если с грибами вас постигла неудача, наполнить лукошко можно шиповником. Очень полезно.
Сидеть дома, кутаясь в осеннюю тоску, предаваться воспоминаниям о ярком лете. Идея плохая, считают юные художницы Марта и Мария. За вдохновением в окрестности Севастополя, привлекающие своей живописностью. Шедевры зарождаются здесь.
Мы с Машей советуем городским жителям почаще убираться из своих квартир на природу, чтобы отдыхать, наслаждаться.
Взять фотоаппарат, пойти погулять можно в любое время года. И в этом смысле как раз лето самое неинтересное время, и вот именно межсезонье оно дает возможность такие увидеть какие-то контрасты, увидеть какие-то природные проявления, вот как сейчас на улице, когда радуга, солнце, тучи, гроза, град, дождь. Это же безумно красиво, можно бесконечно смотреть.
Будучи главным редактором русской версии журнала о путешествиях National Geographic, Александр Железняк повидал много стран. Его фоторепортажи погружают, казалось бы, в сказочный мир, который он смог увидеть. И уверяет, красоту можно увидеть везде. Научитесь смотреть, и осенняя грусть уйдет.
Давайте будем пробовать теми методами, которые у нас всегда есть под рукой, поднять себе настроение и в каждой паре, а тем более осень, а чье очарование, да? Искать положительное, искать ресурс, искать какие-то новые возможности для себя.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Авиапассажиры, пролетающие в районе города Дайнигал в ирландской провинции Ольстер, могут наблюдать необычный ландшафт под крылом самолета. Их взору открывается огромный кельтский крест желтого цвета, ярко выделяющийся на фоне зеленого леса. Информация о необычном зрелище быстро распространилась по интернету, и теперь всем желающим доступны видеодоказательства. Журналисты смогли узнать историю создания необычного изображения. Его автором оказался Лайм Эмери. Ирландский лесник на протяжении нескольких лет тайно высаживал деревья, располагая их в форме кельтского креста. Свою работу он начал 10 лет назад. На протяжении 4 лет он высаживал хвойные деревья желтыми и оранжевыми иголками. Крест достигает 100 метров в длину и 70 метров в ширину. Деревьям потребовались годы для того, чтобы достаточно окрепнуть, но теперь, по словам экспертов, любоваться знаменитым кельтским символом с высоты можно будет в течение 60-70 лет. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.